всех на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня в программе «Персонально ваш», сегодня опять к моей большой радости, мой любимый эксперт по нефтегазовой отрасли, честно скажу, Сергей Вакуленко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Ольга. Большое спасибо на добром слове.
Я хотела поговорить, конечно же, о том, как все меняется или не меняется в связи с итогами выборов в Америке, но вы сами, как человек, который неоднократно со мной беседовал в эфире, в том числе о зеленой повестке, изменениях климата, вы сами мне подсказали куда более актуальную тему, на которую мало кто обращает внимание, то, что сейчас в Баку открывается конференция стран по изменению климата как раз. И, кстати, я даже где-то... КОП она называется, правильно?
КОП-29, да. 29-я такая конференция.
Я даже где-то успела краем глаза увидеть, что даже какой-то скандал там перед началом, кого-то там уличили из организаторов конференции, видимо, с азербайджанской стороны, в том, что он одновременно ведет какие-то переговоры о торговле нефтью, а что, разве одно другому мешает? Ну, тем не менее, почему это важная штука, если она важная?
Я предложу вспомнить, что происходило 3 года назад. Это, наверное, последняя крупная инициатива российской дипломатии и последние крупные какие-то международные связи России перед войной была конференция в Глазго, которая тогда называлась COP26, 26-я такая конференция, которая была на первых полосах российских газет. И вообще тогда климатическая повестка, в том числе для России, была крайне важна, и было полное ощущение, что сейчас вот в этой климатической теме будет какой-то очень существенный прорыв, и будут активные усилия разнообразных государств по действительно снижению углеродного следа, по внедрению разнообразных зеленых технологий, появятся механизмы торговли выбросами и квотами на СО2, и в том числе механизмы уменьшение СО2, может быть, появятся проекты по улавливанию и захоронению СО2. Это было важно и актуально, в том числе и для российской индустрии. И нефтяники, и производители энергоемких товаров, таких как металлы, очень активно принимали участие. В Глазго была огромнейшая представительная делегация России. По идее, нынешняя конференция – это вот точно такая же, как та конференция в Глазго, вокруг которой тогда было очень много шума. Но, надо сказать, вокруг конференции в Глазго было довольно много хайпа, созданного британским правительством, специальным представителем генсека ООН по климатическим финансам, который до этого был председателем Банка Англии. Действительно было очень много внимания, действительно было ощущение, что вот, может быть, появится крупный какой-то мировой новый торговый режим, связанный с темой углеродных выбросов и так далее. И это может быть существенным, важным для российской экономики. И остальные экономики тоже обращали на это довольно много внимания. Но с тех пор произошло много другого в международной торговле. В международной торговле вообще, в международной торговле России появилось гораздо больше факторов, которые оказались куда более существенны и для российской промышленности, и для российской внешней торговли, и для российской политики. Поэтому климатическая повестка, конечно, ушла на второй план на фоне гораздо более насущных и проблематичных явлений. Поэтому об этом немножко забыли. Но там процесс идет, хотя всемирный энтузиазм, который Глазго создавал и который был в ожидании Глазго, сейчас, конечно, сильно ослаблен. И сейчас все более-менее понимают, что революции не случится. Перед Глазго говорилось, что, наверное, вот человечество уже на пике потребления, ну, по крайней мере, нефти и, может быть, других сжигаемых топлив. Сейчас опасения насчет изменения климата уходят на второй план на фоне опасений по поводу энергобезопасности. В общем, у человечества есть дела поважнее.
А Россия, тем не менее, во всех их конференциях участвует? Или Глазго это было, так сказать, вот наше, а все остальное к нам не имеет отношения?
Участвует, ездит крупная делегация. Опять-таки, это одна из немногих мировых площадок, на которой Россия вполне уважаемый, желанный, равноправный гость, поэтому почему не ездить? Тем более, что в предыдущие годы это было в удобных локациях.
Ну, Азербайджан сейчас тоже ничего такая локация.
Да-да-да, это был Египет, Эмираты, в общем, было удобно, хорошо. И вот теперь, да, Азербайджан. И даже были определенные спекуляции, что, может быть, Путин сам туда поедет, потому что это было бы место, где, может быть, можно было бы встретиться с другими мировыми лидерами и обсудить там что-то, что вряд ли
что напрямую не относится к боевым действиям, скажем так.
Ну, как раз наоборот. Поводом-то был бы, наверное, предлогом была климатическая повестка, но это было бы место, где можно было бы в кулуарах обсудить прекращение огня на российско-украинской войне. Вроде как невместно было бы мировым лидерам встречаться с Путиным непосредственно по этим поводам, а вот тут можно было бы как бы случайно на климатической конференции, куда всем прилично поехать, встретиться, ну и обсудить то, что всех на самом деле волнует. Ну, в общем, сейчас туда Мишустин поедет.
Угу.
В общем, довольно высокий уровень представительства.
Ну, вот вы сказали, что сейчас вроде бы это не самая актуальная тема, ну, во всяком случае для российских СМИ, да, это не первые полосы, но, тем не менее, Владимир Путин на Валдайском форуме как раз очень даже на многие темы высказался. Во-первых, он говорил, ну, как обычно, наших партнеров там несколько попрекал, что вот они обещали там уголь сокращать, а сами жгут и жгут, там еще что-то такое. Он говорил о том, что мы не понимаем, от чего меняется климат, но у нас он меняется сильнее, чем у многих других. И у нас вот вечная мерзлота, для нас это очень актуальная тема. И вообще-то российская энергетика самая зеленая вообще из возможных. Ну, как обычно, он называл какие-то цифры, естественно, атомные и гидроэлектростанции. Скажите, пожалуйста, вы обратили внимание на эти высказывания Путина? И как бы, ну, вроде всю правду он сказал, мы действительно самая зеленая энергетика мира?
Обратил, конечно. Вообще, эта валдайская встреча была построена следующим образом. Там был длинный монолог Путина, а потом были такие доклады, саммари председателей секций по разным вопросам. Вообще-то Валдайский форум – это место, где собираются эксперты-международники и обсуждают там, проблемы мира и безопасности. Чуть мира и социализма не сказал журнал. Да, вот экологии, энергетики, перенаселение, еще чего-то. И вот они суммируют, рассказывают Путину, о чем же эксперты в предыдущий там, день договорились, и задают какой-то ключевой вопрос, ну, фактически давая ему пас для того, чтобы поговорить о чем-то еще. Вот в этот раз был такой формат. И, разумеется, когда собирается большое представительное международное совещание, там об экологии, энергетике говорить прилично, говорили в этот раз. Соответственно, это такая дежурная тема, без которой не бывает. Для Путина, с другой стороны, тема тоже удобная, да, то есть это тема, по которой можно высказаться, выглядеть прогрессивно, выглядеть в повестке. Какое-то время назад Путин был совсем уж таким откровенным climate denier-ом, отрицателем вообще климатических проблем. Сейчас он в изрядной мере сменил пластинку, то есть и не отрицает. Это, кстати, вот произошло, вообще общая такая официальная линия российская произошла как раз, когда на фоне вот этого подъема к Глазгоянскому форуму COP26 было принято решение ну, не идти совсем уж поперек мировой повестки. Был
назначен... И, кстати, во всяком случае, смеяться над тем, что потепление существует, и изменение климата существует, и антропогенный фактор, видимо, тоже.
Да, и говорить там про червяков, которых там трясущиеся ветряки из земли выгнали, в общем, тоже немножко перестали. Был назначен президентский представитель по делам климата, ну и спичрайтеры вставляют в речь Путина социально приемлемые формулировки. Поэтому, ну что ж, не поговорить, да, то есть изобразить человеческое лицо там по относительно безопасным темам. Так было и в этот раз. Есть стандартные формулы, по которым Россия отвечает на все обвинения в том, что в России не зеленая энергетика, и вообще Россия такая держава прошлого энергетического уклада, Есть такие посылы, есть даже теории, что Россия развязала войну как раз в попытках остановить переход человечества на другой энергетический уклад, отказаться от сжигаемых топлив, что для России было бы очень плохо. Есть книжка такая, там, известного политолога, наверное, сейчас Александр Эткинд, ну, довольно пришедшаяся ко двору, для многих популярная. Соответственно, России на это надо что-то отвечать. И есть действительно ход такой, что в России самая зеленая энергетика. Есть обвинение, что все-то страны всячески стараются снижать свои выбросы, а Россия ничего по этому поводу не делает, а должна бы. Тем более, что для России это как раз актуально, потому что половина России стоит на мерзлоте, которая, если растает, все будет плохо. И Путин это упомянул. Поэтому отвечать что-то надо. Есть два стандартных ответа, или там три. Первый стандартный ответ, что сокращать выбросы СО2 надо от базового уровня 1990 года. И Россия та страна, которая с походом это сокращение исполнила во многом потому, что произошла очень резкая деиндустриализация.
Ну да, в 90-м году было все совсем по-другому, мягко говоря.
Ну, советская, могучая советская индустрия все еще была, а сейчас ее уже гораздо меньше. Опять же, советская экономика была максимально неэффективна, поэтому было не очень сложно с этого уровня сократиться. Это первый аргумент, что вам, товарищи, еще сокращаться и сокращаться, а Россия все, что должна была сделать, уже давно сделала. Он несколько лукав, потому что и собеседники России по этой теме часто Россию упрекают, что ну да, но мы понимаем, обстоятельства все-таки другие, да, так сказать, вы перешли в некотором смысле от советского там промышленного уклада 60-х годов, ну, действительно промышленный уклад 90-х, но да, молодцы, сократились по отношению к своему совсем уж ужасающему уровню. Ну, теперь с технологического уклада там 90-х, нулевых, неплохо бы на технологический уклад 20-х переходить. А Россия на это говорит, нет, ну, позвольте, вот документ, в нем написано, да, по этому документу мы все исполнили. Какие претензии? Это один аргумент. Второй аргумент, что в России очень много лесов, которые являются поглотителями СО2, и поэтому Россия делает все, что можно и все, что нужно для планеты.
Просто об этом, кстати, президент тоже сказал, что вот у нас лесов-то...
Да. Да, сохраняя леса, этот аргумент тоже, на самом деле, лукавый, потому что если у вас есть просто вот тайга, которая сама по себе где-то растет, углеродный след этой тайги, он в некотором смысле нулевой. То есть, да, действительно, деревья в процессе роста поглощают СО2 из атмосферы, но деревья в процессе гниения этот самый СО2 в атмосферу выпускают. А что в зависимости от того, как конкретно они гниют, они могут в атмосферу выпускать еще и метан, который гораздо более патентный, как это называется, сильный углеродный парниковый газ. Поэтому тут вот сложный вопрос. То есть, вообще-то, реальным поглотителем СО2 все-таки считается не просто леса, а свежевысаженные леса. Вот когда вы новый там, гектар или там, 1000 гектар леса посадили, то вот да, поглощение идет. А просто вот стационарная тайга, находящиеся в равновесии. Деревья растут, деревья умирают, деревья увеличиваются в обхвате ствола, деревья гниют. Там, в общем, углеродный след-то примерно нулевой.
Они еще горят у нас каждый год, я помню.
В том числе, да, в том числе они еще и горят. А третий аргумент, что у России действительно очень там зеленый или низкоуглеродный энергетический портфель. Угу. И это в определенной степени правда, но полуправда. Действительно, в России довольно много гидростанций, которые...
Так и атомных у нас очень много, насколько я понимаю, в сравнении с другими странами.
И атомных много. Есть страны, в которых доля атомной энергетики выше, чем в России. Там Корея, Япония. Но в России она довольно высока, безусловно. Mm-hmm. А в России очень высокая доля проникновения газа. То есть газа в России довольно много. Ну и угольных электростанций хватает. И второй тонкий момент. Если посмотреть и по потреблению энергии, и по выбросам СО2 на там, доллар создаваемого волового продукта, в России он очень высок. Во многом потому, что Россия специализируется на производстве энергоемких товаров.
Металлы?
Металл, удобрение, цемент.
Угу.
А вот, поэтому, если говорить об углеродной интенсивности российского ВВП, несмотря на то, что российская энергетика относительно зеленая, относительно, да, не максимально, есть страны, в которых выбросы СО2 существенно ниже. Там, страны с доминирующей гидроэнергетикой, вроде Норвегии, например. Ну, Россия неплохо по этому параметру относится, но вот по энергоемкости и углеродоемкости российского ВВП здесь есть о чем говорить. Здесь не бесспорная ситуация.
Так вы говорите, как будто бы у нас президент неправду сказал. Какой ужас.
Неправил.
Ну, честно говоря, мы его несколько раз на этом ловили, не только в отношении энергетики, но и в разных других ситуациях. Но изящно сказал, в общем, каким-то конкретным вещам не придерешься.
Это полуправда, это не совсем уж такая вот откровенная ложь, там, на которой часто ловят Трампа, не совсем такая вот пурга, как говорится, то есть, ну, это вот...
Да, и этим, кстати, президент как раз отличается от многих других выступальщиков, скажем так. Я хотела еще, когда вы говорили об углеродном следе и о производстве, сейчас ведь Россия еще, помимо производства металла, которое, наверное, в каких-то частях наращивается в связи с производством, простите меня, оружия, наверное, сейчас, наверное, и ситуация еще тоже как-то меняется. Не знаю, вот в смысле углеродного следа. И плюс, уж простите меня, но любые боевые действия, такие долгие и масштабные, они тоже, в общем, климату на пользу не идут, так я робко могу предположить. Об этом вообще никто не думает.
Прям совсем не идут. Прям когда у нас тут какая-нибудь нефтебаза сгорает в чистом поле, да, это уж совсем как-то не на пользу климату, да. То есть, ну, начать с того, что уйма энергоемких вещей, которые производятся, и потом вместо того, чтобы существовать долго и создавать стоимость, и там что-то полезное для людей, вот оно через там, пару месяцев после того, как оно создано, оно просто уничтожается и превращается в груду железа. Вся та энергия, которая была потрачена на его производство, все эти выбросы, которые при этом же произошли, это оказалось там вообще, да, это плохо.
Пункт ну первый. И плюс те выбросы, которые произошли уже в процессе уничтожения, извините.
Ну что... да, и пока этот там танк ездил, ну, там, выбрасывая, там, сжигая там, по 100 литров, или сколько уж там сжигают танки дизельного топлива, на свой пробег тоже ничего хорошего там, конечно, не происходило, и взрывчатые вещества воздух тоже не озонирует.
Это да. А как вы полагаете, какие-то, я не знаю, мировые или какие-то отдельные враждебные структуры вообще следят за этим, вот именно как с точки зрения климата? Там записывает какой-нибудь замечательный зайчик, который все замечает, о том, как меняется обстановка вот прямо сейчас, когда идут вооруженные конфликты не только на территории Украины и России, но и в разных других местах. Кто-то обращает внимание на то, что у нас там часы идут, у нас скоро уже прям вот, не знаю, там атмосфера у нас исчезнет из-за того, что быстрее, чем из-за того, что сейчас идут боевые действия в таких масштабах.
Ученые считают, кстати, вот если говорить о боевых действиях, да, вот сейчас же у нас там цифровая система всеобщей прозрачности и так далее. Вот, например, военные наблюдатели, которые пытаются понять, где же идут боевые действия, где конкретно, да, поскольку обе стороны часто не стремятся...
Не договаривают.
Очень часто они обнаруживают это по карте пожаров. Есть спутники, которые репортируют именно пожары. И вот как раз линия фронта, например, очень хорошо по вот этим данным там, пожаров, вспышек определяется. Ну, первая цель этого спутника, конечно, другая. И да, есть люди, которые это считают, там какой-то счет этому ведут. Есть, кстати, экологические организации, которые сейчас особенно активны в своей там, борьбе против российского теневого флота. Одна из этих организаций как раз, в общем-то, начиналась как такая группа по борьбе с сжигаемыми топливами. То есть у них, в принципе, главная цель, конечно, заставить мир полностью отказаться от нефти, А здесь у них появилась удобная там тема и подход на этот счет, что если вы не отказываетесь от всей нефти, откажитесь хотя бы от российской нефти. И вот они очень активны, очень настойчиво показывают, где и как ходят российские танкеры, в какие порты заходят. Очень стараются шеймить всех покупателей российской нефти. Именно с точки зрения их ключевая цель вообще-то отвратить человечество от нефти как класс. И именно эта группа, в частности, довольно активно разгоняет волну об экологической опасности танкеров теневого флота.
Угу. А, кстати, мне кажется, вы как-то интересуетесь вот этими путями теневого флота, куда пошли, что делали, ну, по тем источникам, которыми вы можете, с которыми вы можете ознакомиться. А можно ли сейчас судить о том, насколько теневой флот, ну, не знаю, помогает, насколько он эффективен сейчас для России?
Ну, здесь для начала, что такое теневой флот, и всяк дает определение теневого флота такое, как ему удобно. Ну, например, исследовательский институт Киевской школы экономики определяет теневой флот как танкеры, которые забирают нефть в российских портах и которые не застрахованы в международном, в страховых компаниях, входящие в международный клуб IGPI. Вот такое определение. Ну, довольно странное, да, там, в общем, как бы. А почему в других организациях там страховаться нельзя? Там, в эти клубы не входят, например, там, страховая компания, входящая там, в Митсуи, да, или там крупнейший сингапурский морской страхователь. То есть, ну, в общем, несколько странное определение. Поэтому, в общем, говорить о теневом флоте как таковом, на мой взгляд, не совсем перспективно. Хотя,
но он
понятно,
есть какой-то теневой флот,
есть,
тем не менее, есть.
Его теневым называть странно, да. Есть большое количество судов, которые забирают нефть в российских портах. И действительно, провел я это исследование, посмотрел, какова демография этой популяции танкеров, грубо говоря. Выяснилось, что никакой особенной эксклюзивности там нет, полный промискуитет. То есть танкеров, которые работают эксклюзивно с российскими портами, очень мало. Да? В основном танкеры, которые примерно там 40-50% времени забирают нефть в России, а остальное время где-то еще.
И это, то где-то есть это просто еще танкеры, они просто для этого предназначены. Забирать нефть и отвозить ее в другое место.
Да, именно так, да. И это не то чтобы танкеры, которые, скажем, специализируются на странах-изгоях, вроде там Иран, Венесуэлы, то есть тоже нет такой специальной преференции. Это просто танкеры, действительно. Да, действительно, они, в общем, старше. Но, с другой стороны, достаточно пожилые танкеры могут брать нефть и возить ее там через те же самые датские проливы, например, в Гданьск для снабжения там польских МПЗ там, нефтью из Персидского залива. В общем, это гораздо более многогранная история, чем активисты пытаются ее изобразить. Понятно, почему они это делают, потому что как раз вот эта история с ценовым потолком, который Россия смогла противостоять посредством того, что многие называют теневым флотом, хотя еще раз скажу, что странное определение.
Танкер, не такой-то он не такой уж он теневой, скажем.
Не такой теневой, да. Но это действительно танкер, который не страхуется в этом клубе страховщиков, про которых надеялись, что они будут энфорсером механизма теневого флота. Понятно, что многим это не нравится. Понятно, многие ищут там какие-нибудь способы альтернативные заставить механизм все-таки работать. Как вот Аль Капоне не посадили за гангстерство, посадили за неуплату налогов. Да? Все очень любят этот пример. Вот тут пытаются тоже какую-нибудь такую тему найти, но, на мой взгляд, часто там слишком сильно притягивают за уши разные аргументы, и они не слишком выдерживают даже не критику, а какое-то более пристальное изучение.
Ну, давайте тогда, если можно, перейдем к... Вот. Перейдем, наконец, к нашей матушке углеводородице и к нефти. Вот Илья, конечно, спрашивает вас, на ваш взгляд, реально ли угрозы опустить цены на нефть до $50 и как это отразится на российском нефтяном рынке? Да, не знаю, угрозы-то, конечно, всякие бывают, но можно ли сейчас говорить вообще о том, что нефтяной рынок, он имеет какой-то, ну, один центр управления, что кто-то может там на него как-то так вот сильно повлиять, чтобы вот там России нагадить или Америке или еще кому-нибудь? Или все сложнее?
Чисто теоретически, Саудовская Аравия может повторить тот же трюк, который она повторила весной 2020 года. То есть поднакопить нефть в хранилищах, поднакопить танкеры и одномоментно выбросить большой объем нефти на рынок. Если Саудовская Аравия это сделает, если Объединенные Арабские Эмираты в этом поучаствуют, цена на нефть может обвалиться и до 50 долларов за баррель, в принципе, и дальше может.
Другой зачем вопрос, им это?
Незачем, вы совершенно правы. То есть съесть он съест, но кто ему даст, да, как про того слона. А вот так и с Саудовской Аравией. В общем, Саудовской Аравии это не нужно совершенно ни зачем, и представить обстоятельства, в которых они стали бы это делать, довольно трудно. Была статья Майка Помпео, бывшего госсекретаря США. Статья была, по-моему, в августе, где, в числе прочего, он действительно публиковал часть там, плана Трампа, что, во-первых, будущая администрация Трампа всячески увеличит американскую добычу нефти, отчего цена на нефть упадет, отчего американскому потребителю станет лучше, первый. А второе, что сделает администрация, опять-таки, на нефтяном фронте, договориться с Саудовской Аравией с тем, чтобы, опять же, увеличить добычу нефти радикально и тем самым высадить Россию с рынка, после чего станет хорошо. Ну, вот тут вот появляются нюансы. Дело в том, что в США администрация не может так уж резко увеличить добычу нефти. Почему? Потому что если в других странах имеется государственная собственность на недра, и государство довольно сильно участвует в доходах от нефтедобычи.
Угу. Мы знаем даже эти государства.
Это практически все государства. Это и Норвегия, и Великобритания, это не только Россия, Саудовская Аравия, это практически все. США в этом плане довольно редкое исключение.
Ну, да, частные нефтяные компании.
Абсолютно частная история, да, вот если вы ранчеро, да, и у вас под вашим ранчо вдруг обнаружилась там проходящая там нефтяная или золотая, или еще какая жила, вам повезло. Вы можете там позвать нефтяную компанию, они вам тут пробурят, и уж вы с ними как-нибудь договоритесь, как это будет добываться. В подавляющем большинстве стран мира прописана государственная собственность на недра. В Америке не так. Значит, дальше то, сколько та или иная страна может добывать, или там та или иная компания, и так далее, это вот себестоимость, да, что вот здесь нам выгодно бурить, здесь невыгодно бурить, здесь бурить стоит столько, здесь столько, продаем по вот такой цене, добыча стоила там X, выручка Y, сошелся баланс, не сошелся, да, Y здесь берется после налоговой. Если государство оказывается готово поступиться своей долей налогов, то наблюдаемая выручка со стороны компании растет, количество потенциальных высокодоходных участков увеличивается. Так это и работает. То есть в большинстве стран правительства способны до определенной степени регулировать, сколько нефти будет добываться на их территориях. В России это именно так, регулируя вот эту налоговую рукояточку. В Америке этой налоговой рукояточки просто нет. То есть все и так, почти вся выручка и так отдается нефтяным компаниям. Они платят обычные налоги по обычной корпоративной ставке на прибыль.
Тем более, что Трамп часто говорит о том, что налоги снизить и вообще, чтобы бизнесу было лучше. Так что, может быть, еще лучше может быть.
Да, можно попробовать поснижать налоги там, для бизнеса всего, и тогда это, в общем, там, наблюдаемую себестоимость на несколько там снизит, да, и наблюдаемую выручку увеличит, и тогда увеличится добыча. В этом смысле, то есть в качестве вот налогового рычага у американской администрации гораздо меньше. Если там не будет каких-то широкомасштабных, радикальных налоговых изменений, там, правда, начинаются нюансы, да, потому что Трамп говорит, что налоги-то на доход он снизит, а тарифы поднимет. Но если он поднимает тарифы, то там, это возвращается к компаниям там, другим ходом, потому что тариф это в изрядной мере там, налог на потребление. Да? Это пункт первый. Пункт второй. Там есть еще разговоры, что Трамп позволит снова бурить в арктическом заповеднике. Ну, позволит, но, честно говоря, аппетиты к этому арктическому заповеднику и до 2020 года были не очень большие. Поэтому то, что Байден сделал в 2021 году, как раз на подходе к вот этому COP26, США, чтобы продемонстрировать свое экологическое лидерство, делали ряд вещей. В частности, запретили строительство крупного нефтепровода из Канады, вот к Кушингу, это такая точка, там главный хаб в Оклахоме нефтяной, который привел бы довольно много канадской нефти в США. Скорее всего, этот запрет будет снят, но с тех пор нашли, куда другие трубопроводы построить, поэтому вряд ли он будет построен. Было запрещено бурение в этом арктическом заповеднике, то это тоже 21 год, но, опять-таки, это скорее демонстрационная мера, вряд ли это что-то сильно изменит. Наверное, какое-то большее количество участков федеральной собственности будет выдаваться на конкурсы и аукционы на право добывать на них нефть. Но проблема американской нефтяной отрасли сейчас, в общем, не в том, что бурить совсем уж негде. Бурить, в общем, есть где, но там аппетиты к тому, чтобы бурить слишком много, вот их нет. И, опять же, там, цена безубыточности для многих из этих участков довольно большая. Поэтому, если вдруг американская нефтедобыча начинает расти и этим загоняет цену на нефть вниз, то...
То смысл в росте этой добычи.
Происходит некое авторегулирование, да, то есть вот, американская нефтедобыча способна расти, быстро расти, там, на миллион баррелей в день в год она способна расти, но при ценах более высоких. А это, в общем, не совсем то, за что борется американская администрация. Соответственно...
Понятно. Есть нюансы, как всегда. Или
да.
как в том анекдоте про Вовочку, а смысл, как бы.
А смысл, да. Ну и чтобы все-таки завершить вот этот вот вопрос, можно ли уговорить Саудовскую Аравию, давайте здесь все вместе поднапряжемся, потерпим, снизим цены, Россия разорится и не будет больше добывать. Но дело в том, что у России себестоимость добычи нефти, если налоги убирать, особенно с текущих месторождений, тоже, в общем, около $20 за баррель. Нужно очень сильно снижать цены для того, чтобы Россия...
До тех 8, которые были в 90-е.
Те 8, которые были в 90-е, их надо... Во-первых, они были совсем недолго, а во-вторых, их нужно умножать на накопленную инфляцию, так что мы примерно к 20-то и придем. Но 20 – это очень больно уже для всех, совсем для всех. И столько там никто не готов делать. Там, ниже 35 никто не предполагает. Но даже если вдруг Россия там при 35 добычу остановит, стоит цене отскочить, российская добыча вернется. И вот тогда, вот как по Вовочке, как вы говорили, а смысл? Зачем все это было?
Мы здесь с Сергеем Вакуленко сделаем небольшую паузу, потому что я хочу обратить ваше внимание на наш дорогой кормилец «Шоп-дилетант», на книги, которые там есть. Там есть наверняка и последний «Дилетант», в смысле журнал. Вот, мне кажется, рядом со мной как раз кусок обложки – это «Алжирская война». Ну, а особое внимание предлагают обратить вот на что. Книга называется «Слушай, Германия. Радиообращение 40-45 годов Томаса нашего Манна». Мне кажется, что это стоит... Опять же, для тех, кому интересно, стоит почитать. В эту книгу вошли радиосообщения и статьи, с которыми немецкий писатель Томас Манн в годы Второй мировой войны обращался из эмиграции в США к своему народу. А также ключевые тексты полемики 45-го года, связанные с отказом писателя возвращаться на родину. Ну, то есть, как всегда, очень много параллелей можно провести с политической эмиграцией разных времен, с разными другими историями. Поэтому, если вас это трогает и интересует, и такого рода исторические публикации вас бы заинтересовали, пожалуйста, милости просим, заходите на «Шоп-дилетант» и помните, что если вы заказываете здесь какую-то литературу, то мы с удовольствием, согласно вашей заявке, поставим там автографы кого-то из московских журналистов, кто сейчас здесь находится, какие-нибудь вам там штемпели от живого гвоздя и все прочее. Так сказать, главное, любой каприз за ваши деньги, тем более, что часть этих денег пойдет на поддержку как раз живого гвоздя. Мы возвращаемся. С нефтью не могу расстаться, потому что Сергей Вакуленко уже нам описал некоторые конфигурации, в том числе отвечая на вопрос Ильи. Я правильно понимаю, что на коротком промежутке цены на нефть, естественно, колеблются достаточно резко, могут колебаться в зависимости от каких-то политических событий. Выборы решились в Америке так или иначе, это может отразиться на цене на нефть.
На коротком, да, и могут быть там разные события, да, как, например, опять же, когда 2,5 года назад началась война, все опасались, что российская нефть так или иначе почему-то может исчезнуть с рынка. И была то, что называется военная премия, там цены взлетали там, mm-hmm. в трехзначную зону. Там mm-hmm. сухогруз или контейнеровоз застревает в Суэцком канале, танкеры вынуждены разворачиваться, идти в обход Африки. Возникает некоторый дефицит, цены растут вверх. Хуситы обстреливают крупное месторождение в Саудовской Аравии, такое было в 2018 году. Добыча и экспорт Саудовской Аравии падает на несколько миллионов баррелей в день. Все остальные члены ОПЕК плюс быстро-быстро бегут это восстанавливать, помогать, но тем временем цена на нефть падает. Бывает, конечно.
А вот сейчас то, что происходит между Израилем и его крайне недружелюбными соседями, это как-то тоже отражается на рынке, потому что регион-то, в общем, понятно какой, и там и мимо танкеры ходят, и, в общем, всякое там, и Иран там есть, и Ливан там есть, там все, в общем, как-то так оживленно.
Ну, два момента. Основной, конечно, был вопрос вот этой враждебности между Израилем и Ираном. Были там определенные сомнения, что может, собственно, сделать Израиль, да, например. Может ли он обстрелять порты иранские, через которые отгружается нефть? Израиль вообще-то пообещал Ирану атаки с крупными экономическими последствиями. Ну, что это может быть, да, там Иран ковры экспортирует, Иран крупнейший производитель и экспортер фисташек. Вот что-то из этого он обстреляет? Ну, наверное, нет. Наверное, все-таки что-то нефтяное. Там дальше начинаются вопросы. Да, там, то ли обстрелять что-то, что производят энергоносители для внутрииранского потребления, нефтеперерабатывающие заводы, газовые установки, или что-то, что повлияет на иранский нефтяной экспорт. Ну, черт его знает, и никакому трейдеру не хочется брать там ставки на это. Соответственно, если есть опасения, что Израиль будет обстреливать нефтеналивные порты Ирана, цены идут вверх. Дальше вопрос. Если Израиль это сделает, то как ответит Иран? Иран может, в принципе, сказать, ах, вы такие сякие наши арабские соседи, вы позволили израильским самолетам пролететь через свою территорию и запустить ракеты из вашего воздушного пространства. Мы воспринимаем это, что вы, товарищи соседи, соучастники. Поэтому так не доставайся же ты никому. Из наших портов нельзя вывозить нефть, ну и из ваших тоже нельзя будет. Тем более, что Иран контролирует пролив, через который суда ходят в Персидский залив и обратно, Ормузский. Там может там что-то сделать. И опять же, неизвестно, сделает, не сделает, высока ли вероятность, низка. Но это событие с потенциально катастрофическими последствиями. И да, трейдеры боятся и там запасаются нефтью.
Кстати,
как правило, на бумаге запасаются, да, то есть это история такая, что люди покупают бумажные контракты, по которым там кто-то обязан им либо поставить...
Отгрузить столько-то в течение такого-то времени.
Да, либо гораздо чаще это выглядит даже иначе. Вот у нас там contract for differences может называться или как-то еще, мы там договорились, что там по этому контракту я как бы покупаю нефть там, по 80. Но на практике выглядит следующим образом, что если там реальная цена нефти 87, то вы мне платите $7 с каждой вот бумаги. Да? А если реальная цена нефти 73, то я вам плачу $7. И мы обмениваемся исключительно долларами, а не бочками.
Как-то мне нужно подумать об этом. Интересно. Вообще вот в вашей сфере там все как-то очень... Мы-то как привыкли? Вот бочка, вот я ее тебе дал, ты мне за это дал денег. А тут какие-то очень хитрые вещи.
Здесь разговор такой, да, что поспорили мы с вами на коробку конфет, допустим. Да? Угу. Вот. о чем-нибудь. Ну, я ж не знаю, какие конфеты вы любите, с помадкой или с коньяком, да, или там из белого шоколада, или черного, или светлого, да. Ну, и вот куплю вам какие-то конфеты, вам не понравятся. А может, вы вообще там, за здоровьем следите и не любите этих сладостей всяких, там, фрукты предпочитаете. Соответственно, вот предметом нашего спора будет на самом деле не коробка конфет физическая, а ценность коробки конфет. Вот.
Понятно.
Соответственно, вот так это и устроено.
Я читала, что страны ОПЕК, так как накоплены достаточные, как я поняла, запасы нефти на ближайшее будущее, то страны ОПЕК решили не увеличивать добычу нефти до Нового года, что ли, они продлили вот это вот эмбарго.
До 1 декабря, когда не эмбарго, квоту, до 1 декабря, квоту. А потом снова посмотрят, да, будут посмотреть.
А это для чего делается? И исходя из каких условий? Почему вот таким образом это регулируется? Чтобы не дать всем свободу.
Последние несколько лет ОПЕК действует примерно следующим образом. Они пытаются вычислять, какой текущий спрос на нефть. И сколько нефти в мире производится, добывается вне ОПЕК. После чего они смотрят на некую дельту и говорят, чтобы рынок не коснулся ни вверх, ни вниз, нам нужно добывать и поставлять на рынок вот столько. Вот это вот заполнение, дополнение. И вот столько они и добывают. То есть работают таким балансирующим поставщиком фактически. Дальше у них есть несколько соображений, что это делать. Понятно, что это такая взаимозависящая система, да, что если они будут поставлять несколько меньше, то цена начинает расти. И, во-первых, те, у кого нефть лежит на складе, который я туда положил, из спекулятивных соображений, вот нефть подорожает, я ее на рынок выставлю, начинают из складов нефть продавать. Или же наоборот, они продают на рынок несколько больше нефти, нефть дешевеет, ее начинают скупать спекулянты на склад, чтобы потом продать, когда она станет подороже, цена возвращается обратно. То есть физический спрос меняется не так сильно, но есть еще и спекулятивный, который тоже выступает некоторым демпфером в этой ситуации. Вот сейчас на фоне замедления экономики Китая, на фоне растущей добычи в Америке, в Бразилии, в Гаяне, Бразилия, Гаяна – это вот такой глубоководный шельф, они понимают, что увеличивать добычу, в общем, нельзя. Эта добыча не будет принята рынком. Соответственно, они говорят, что мы не хотим увеличивать добычу, потому что это довольно сильно обрушит цены. Сколько мы там получим за объем, это будет относительно немного, на цене потеряем больше. Поэтому держим добычу на прежнем уровне. И так ОПЕК, в общем, работает уже там довольно долго. При этом по основным прогнозам довольно многих аналитических компаний, нефтяных компаний и так далее, в общем, предполагается, что вот то, что называется call on OPEC, то есть заказ ОПЕКу, сколько добывать нефти, ОПЕК плюс, на следующие несколько лет, скорее всего, будет ровный и расти не будет. То есть предполагается, что спрос на нефть будет расти довольно быстро, 1 миллион баррелей в день, в год. То есть каждый год мир будет потреблять 1 миллион баррелей в день больше. Какие-то другие месторождения в мире истощаются, их добыча будет снижаться. Но и этот прирост спроса, и это падение добычи в каких-то других регионах будет в основном закрываться из вот этих трех источников. И все они в Америке. США, Гайана, Бразилия. А ОПЕКу, в общем, ничего от этого прироста не достанется, и придется добывать примерно столько же, сколько сейчас. Но ОПЕК на это идет. С целью сохранения полной своей выручки, но при этом время от времени обещает, в частности, сланцевым добычникам США, что вы, граждане, смотрите и все-таки не зарывайтесь. Потому что если вы будете воспринимать нас как страховку, что цена не может упасть ниже какого-то уровня, вы смотрите, мы можем свою эту добычу-то увеличить и действительно отправить ее в $50. А вот американская сланцевая добыча, она устроена так, что там средний там срок жизни скважины относительно небольшой. И поэтому ситуация, что я сейчас там пробурю, неважно, там первые там несколько лет, там месяцев буду там, бурить, добывать задешево, а потом будет нормально, Там так не работает. Это очень часто бурится все-таки на заемный капитал, и окупаться должно быстро. А если это быстро не окупается, то все становится плохо. И фактически вот это такой сигнал Саудовской Аравии, что ну, вы поосторожнее, повнимательнее. Цены-то они вообще-то и упасть могут.
Интересно, как у них все. Как все не... Слушайте, хотела еще вас спросить, раз уж пошла такая пьянка. Вы очень... Я люблю спрашивать экспертов на темы таких ярких заголовков. Вот появилась некоторое время тому назад публикация Wall Street Journal о том, что в России могут теоретически объединиться все нефтегазовые компании. Насколько я понимаю, это очень сильное допущение, но как-то люди, которые привыкли читать одни заголовки, они вот увидели этот заголовок и, наверное, там стали делать какие-то выводы или строить какие-то предположения. Как это выглядит с вашей точки зрения? О чем могла идти речь?
Видел я действительно статью, и действительно такие там разговоры время от времени идут. Насколько я понимаю, Wall Street Journal следовал некую совсем другую историю про трейдинговую компанию Litaska, продается она, не продается. И в статье, в общем, даже убеждаю, и упоминается, что вот когда вот это мега-слияние всех со всеми произойдет, Litaska станет такой вот главной торговой рукой там, всей российской нефти, главным таким торговым агентом, позволяющим избегать санкций. Но, насколько я понимаю, ситуация вот какая. В России есть новый министр энергетики Цивилев, заступивший на эту должность примерно в середине мая.
Человек известный тем, что он муж Анны Цивилевой, я так понимаю.
Да, Цивилева, понятно, ее фамилия по мужу, а девичья фамилия Анна Цивилева-Пучта. Она племянница одного человека, которого все мы знаем. То есть Цивилев, собственно, двоюродный зять Путина. Вот так. И человек явно ощущает, что у него есть большой мандат от него. Кровопролитие ждут, а не поедание чижика. И вот он хочет, наверное, как-то этому соответствовать и заняться там, повысить управляемость отрасли. При этом считая, что у него есть там все для этого механизмы нужные. Эффективность отрасли, управляемость отрасли. Вот, например, там есть хорошая тема импортозамещения. Да, что вот приходят, давайте будем производить все нефтегазовое оборудование сами и для себя, для России. Приходят компании, которые говорят, ну, мы, может, и произвели бы какое-то нефтегазовое оборудование, но нам заказ для этого нужен, твердый. А иначе нам разворачивать производство, тем более при кредитах ценой выше 20%, ну, как-то, знаете, неудобно. Министр издает циркуляр. А ну-ка, нефтяные компании быстренько сформировали, во-первых, весь свой заказ на поставки нефтегазового оборудования на следующие 10 лет и подписали, что по вот этому заказу будете его покупать. На что советские, pardon, российские нефтегазовые компании говорят, что, ну, извините, вот мы, конечно, песенку «Back to the USSR» любим, но не настолько. У нас пока еще, знаете ли, капитализм, пусть и государственный. Мы на это не готовы. А министр говорит, что вообще, как работать в такой ситуации? Управляемость отрасли вообще нарушена. Куда удобнее будет, если все компании будут вот одной единой газнефтью, будут брать под козырек, будут приходить ко мне тут вот на оперативке в министерстве,
сидеть... Ну, это вот чтобы это было, я прошу прощения, чтобы это было как при советской власти, действительно, есть министерство энергетики, оно ведает всей энергетикой, и вот все ему так, подчиняются. Да. Угу.
Вот. Насколько можно судить, Цивилев был 1 октября на высочайшей аудиенции, и там такой план представлял, ну вот ему, насколько можно опять-таки судить, такого, что вот одобрения, да, там, согласен Полыхаев, такого не было, да, там, иди делай. Но при этом и запрета тоже не было, так сказать. Если время и вдохновение
попробуй.
Есть, упражняйся, да, чего же нет, авось получится. Ну вот и... Отзвуки вот этих предложений, я так понимаю, протекли в прессу, вот так вот интересно преломившись.
Ну, с другой стороны, если предположить, вот просто теоретически, что возникнет такое энергетическое нечто. Вот такой вот, не знаю, мега-газонефть. Это же будет страшно мощная вещь. Это же будет компания, которая посильнее всего остального. Я бы на месте министра энергетики бы не создавал такую штуку. Лучше бы их разделять на много маленьких и каждого по отдельности стращать, чем иметь такого вот подчиненного, который, в принципе, может вертеть всем на свете. Нет такого
опасения. Как другой анекдот. Помните? Эй, Вася, ты где? Я медведя поймал. Так тащи его сюда. А он не идет. Ну иди сам. Медведь не пускает.
Да.
А вот здесь у вас может быть примерно так же, да, что может оказаться жертвой собственного успеха пасть. Ну, вряд ли руководителем этой компании станет какой-то человек с крупным аппаратным весом, да, там вроде Сечина. Не для того цветочки я растил, не для того там тот же там гипотетический Цивилев будет собирать такую компанию, чтобы отдать ее там, в управление там, другому человеку, имеющему там, прямой ход на Путина, там, Сечину. По идее, как-то для себя и ставить в ее голове какого-нибудь своего управляемого человека. Наверное, какая-нибудь такая идея может быть. Ну, и на это сразу и ответ, насколько вообще вероятно так сделать, да, что Цивилеву вот это может интересно, а вот Сечину вряд ли. Угу. Хотя потому что, опять же, вряд ли он там все это возглавит. Точно так же это, на самом деле, будет вряд ли интересно там Минеку, Минфину, потому что Минфину и так очень непросто, когда Минфин думает, вот мы сейчас там со стороны государства, блюдя государственные интересы, там выстроим какие-нибудь налоги на нефть. Они что-то такое делают, а Сечин пишет письмо на Путина, что нет, все неправильно, Минфин, там вообще гробят отрасль, трудно. Минфину гораздо проще, если бы там было много там, маленьких, да, которые бы не загрудивались бы там, в партию, и не могли бы ему противостоять. То есть управлять на самом деле таким вот национальным чемпионом, который слишком велик, чтобы его строго наказывать или там отлучать от чего-то, это опасно. Опять же, если вдруг в этом национальном чемпионе что-нибудь пойдет не так, то там, страна оказывается заложником этого своего национального чемпиона. То есть полезно иметь конкуренцию хотя бы даже между там, управляемых из государства компаний. Поэтому этот план, скорее всего, и по этой причине тоже успешным не будет.
Еще об одном хотела с вами поговорить, потому что мы уже несколько раз подступались к Америке и к Трампу, как к будущему президенту следующего срока. Когда появились сведения о его выигрыше, много сразу пошло заявлений со самых разных мест, там кто обрадовался, кто расстроился и так далее. И я опять же увидела заголовок, что Урсула фон дер Ляйен призывает Трампа заменить весь российский газ на американский сжиженный СПГ. Это как бы рабочий вариант? Или она к чему другому призывает? Я просто дальше заголовка не разобралась.
Ну, тут и призывать не надо. Оно, собственно, Трамп, во-первых, и сам рад это обеспечить. А во-вторых, в общем, так оно примерно и случится. То есть, ну, или может случиться, так скажем. То есть в Америке сейчас строится довольно много заводов СПГ, которые войдут в строй в 2026-2027 годах. Их будет настолько много, что по прогнозам Goldman Sachs загрузка этих заводов будет 60-70%. Там мощность их увеличится более чем в полтора раза. А еще будет построено несколько линий СПГ в Катаре. Этого хватит с походом, чтобы заменить импортируемый в Европу российский газ. Более того, поскольку этих линий будет много, они, наверное, смогут даже работать по себестоимости, и поэтому этот газ будет там относительно недорог. В любом случае, если пойдет вот просто такая ценовая гонка и демпинг, Россия способна безубыточно продавать свой газ дешевле, чем эти заводы СПГ, даже если они работают только на покрытии эксплуатационных затрат. Но, тем не менее, во-первых, физическая возможность будет, и даже коммерчески этот газ будет относительно недорогой. Трамп здесь ни при чем. Заводы уже строятся. План такой был довольно давно. И, в частности, политика США в отношении российских СПГ-проектов, это Балтийский СПГ, Газпромовский проект на Балтике, Это Arctic SPG-2 на Ямале. Она связана, в общем, с этим же, с ощущением того, что конкуренция на рынке СПГ сейчас будет так заметно увеличиваться. А поэтому, ну, кроме соображений политических, здесь есть еще и тот фактор, что, ну, конкуренты не очень нужны, можно как-то и без них, наверное. Если первый Ямал СПГ не санкционировали из тех соображений, что на рынке газа пока дефицит, в Европе газ и так дороговат, поэтому, в общем, давайте там не будем раскачивать лодку, то в отношении будущих проектов это со всей очевидностью не так. И один из резонов санкционировать ямальский СПГ проект, несмотря на то, что в его реализации принимают участие компании из Франции, из Японии, из союзников США, которые, в общем, не очень рады этим санкциям, то, что это конкуренция.
Так в результате кто кого сборит и кто с этого кто что на этом может выиграть? Вот неважно там при Трампе или нет, все-таки Америка там сможет заменить и Россию вытеснить с этого рынка?
Сможет.
А?
Сможет. Сможет. А Европе, наверное, было бы удобно все-таки иметь хоть какую-то конкуренцию. То есть какая-то конкуренция есть, да, в Европу поступает газ из Африки, то есть с африканских проектов СПГ, по трубопроводу из Алжира поступает газ, по трубопроводу из Норвегии поступает газ, ну, по трубопроводу из Азербайджана, с которого начинает разговор, поступает газ. Но полезно иметь и российский тоже, да, конкуренция вещь полезная. Но чисто физически, если понадобится, российский газ заменить будет можно.
То
Поразительным
есть
образом,
все равно источников достаточно много. Нельзя говорить о том, что вот Америка будет полностью обеспечивать Европу газом. Это же не так.
гораздо большей мере, чем раньше. Поразительным образом, это не очень приятно американским потребителям, потому что в Америке газ сейчас поразительно дешев. В Америке газ сейчас дешевле, чем в России для российских потребителей. Вот настолько. Но это потому, что в Америке добывают много газа, который некуда девать. Как только... Вот есть маленький такой капиллярчик, да, который организует сообщение сосудов между Америкой и Европой. Но если вспомнить школьную физику, если это не нормальная трубочка, а капилляр, то там полного уравнивания уровней вот в двух коленах, там вот этих сообщающих сосудов не происходит. А каждый следующий завод СПГ строящийся, он этот капилляр расширяет. И разницу потенциалов между Европой и США уменьшает. Европе становится лучше, часть низкой американской цены начинает транслироваться на европейский рынок, а вот Америке хуже. Часть высокой европейской цены начинает транслироваться на американский.
Вот оно что. Слушайте, как сложно устроена вот эта кровеносная система мировая. С одной стороны, просто вроде бы, а с другой стороны, сложновато.
Это очень интересный бизнес. Я им занимаюсь там больше 25 лет, и вот каждый раз удивляюсь, насколько он интересен с технологической, с экономической, с политической точки зрения.
А что на самом деле, как вам кажется, вот сейчас на данном историческом этапе все-таки оказывают наибольшее влияние на нефтегазовый рынок мировой? Политика или технологии?
Здесь и сейчас, конечно, политика, если говорить о ситуации последних 3 лет. Если говорить о теме магистральной, там, десятилетней, то отчасти тоже политика. Это климатический переход. Все-таки от двигателей внутреннего сгорания, если бы не климатические опасения, отказывались бы гораздо медленнее, чем это делают сейчас. Но политика вызывает еще и довольно значительные инвестиции, ну, например, в электромобили, то есть, которые позволяют там преодолеть потенциальный барьер, и там в том же Китае электромобили, да, развиты на огромных субсидиях, да, явно Китай постарался вырастить у себя новую индустрию электромобилей, не конкурировать на рынках автомобилей с западными производителями, как это делали, например, корейцы, выращивая свою автоиндустрию,
Но
а
она, кстати,
сделать...
неплохая получилась, вполне.
Да, получилось вполне хорошо. Вот у китайцев был план вырастить свои индустрию электромобилей, там, стратегия, да, голубого океана, да, конкурируем в новых, заново создаваемых рынках, а не деремся кроваво в уже существующих отраслях. И вот эти огромные инвестиции в производство мощностей, солнечных панелей, ветряков, электромобилей тоже начинают менять потихоньку-полегоньку баланс на энергетическом рынке.
Не очень на их месте, на месте этих китайцев могла бы быть Россия. Она бы тоже могла что-то такое развивать отдельное совершенно.
Наверное, могла бы. Сложный вопрос. Могла ли бы Россия действительно вырастить у себя индустрию солнечных панелей, ветряков и электромобилей? Может быть, могла, да.
Ну, не срослось, как говорилось еще в одном анекдоте. Спасибо огромное. На этом нам придется заканчивать. Сергей Вакуленко был сегодня нашим гостем. Я следила за нашим чатом. Спасибо большое, что были с нами. И, пожалуйста, поставьте лайк, что вам стоит. Я благодарю Сергея Вакуленко. Надеюсь, до новых встреч. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». Всего доброго.
Спасибо, до свидания. И пишите комментарии, я их читаю.
Вот.